Говорит Радио Свобода. В эфире классный час свободы, образование и общество. Сегодня мы поговорим о том, может ли частное образование быть эффективным как бизнес-проект и как источник знаний. Несмотря на все протесты педагогов против перевода сферы образования в сферу услуг, тем не менее этот переход с принятием 83-го закона и нового закона об образовании, он действительно происходит, становится реальностью и на российском пространстве уже несколько запоздало, но все-таки формируется рынок образовательных услуг. В принципе, этот рынок, он существует и сейчас, но достаточно в таком странном виде, потому что вот можно заказать совершенно спокойно дипломную работу или кандидатскую, заплатив КЕ, это официально, на сайте по прескуранту, при этом вы пройдете, вполне вероятно, проверку на плагиат, и никто вас не лишит должности. С другой стороны, принять участие в нынешней программе я предложила нескольким московским школам и получила достаточно вежливый отказ, хотя не использовать возможность публичного выступления для школы, которая хочет привлечь участие учеников, это странно. И это не только московская история, потому что я попросила нашего корреспондента в Екатеринбурге тоже сделать репортаж частных школ. Он написал письмо в 3 школы, и все они тоже вежливо отказали. То есть это такая какая-то общая история, не только московская. А с другой стороны, образовательный рынок скоро очень активно, наверное, войдут государственные школы, потому что нынешний закон, он разрешает им оказывать платные дополнительные услуги. Будут ли они конкурировать с негосударственными школами, об этом вот в числе прочего мы сегодня также поговорим. С директором частной школы «Феникс» Татьяной Зверевой и с директором частной школы, председателем Совета Московского отделения Ассоциации негосударственных образовательных учреждений Кариной Черняковой. Мы начнем именно с этих изменений, которые происходят теперь. Да? Вот как нынешние изменения в сфере среднего образования, которых много, работают, мешают или помогают как раз частным школам. Наверное, я не знаю, Карина Александровна Черняковой, поскольку она все-таки имеет сведения и о других директоров школ.
Надо, наверное, сказать о том, что с 1 сентября вступает в силу новый закон об образовании. И, собственно говоря, по этому закону негосударственные школы наконец-то смогут ощутить себя полноправными субъектами образовательного пространства. То есть по этому закону мы наконец-то получим равное финансирование со школами государственными, что во многом, в общем-то, облегчит нашу участь и, собственно говоря, то финансовое бремя, которое несут наши родители.
Это вот деньги, которые
идут за бюджетная субсидия. Да, бюджетная субсидия на ребенка, которая в Москве уже несколько лет в 2 раза, по сути дела, превышает ту сумму для государственных школ, которую получают дети из негосударственных. Негосударственные школы на сегодня получают 63 112 в год на ребенка. Это в месяц порядка там 5300 рублей, которыми государство компенсирует родителям возмещение затрат, связанных с получением основного общего образования ребенка.
То есть частные школы все-таки государственные деньги и до этого шли?
При наличии лицензии и аккредитации действующего.
Ситуация с аккредитацией стала хороша только последний, вот 2-й год, когда вышло новое положение о лицензировании, когда, слава богу, у нас лицензия перестала зависеть от срока договора аренды помещения, которое ты занимаешь. Например, наша школа работает уже 13 лет, и только в прошлом году мы получили долгосрочный договор аренды. До этого мы были на 11-месячных. Соответственно, как только получил договор, сдаешься на лицензию. Месяца 2-3 проходит на получение лицензии, и, соответственно, подаваться на аккредитацию оставалось просто бессмысленным по сроку. Поэтому, слава богу, это стало возможно. Конечно, сейчас школы, которые остались работать вот после там, многих перипетий, кризисов и так далее, они, наверное, уже 90% имеют государственную аккредитацию, и сейчас без этого работать сложно. Сложно и невозможно, потому что на это, конечно, родители смотрят. Но при этом существует 12-13 лет, 11 лет из них мы были без аккредитации в силу вот именно каких-то таких обстоятельств.
Поэтому... При том, что арендная плата – это, пожалуй, самый большой кусок финансовый, нет?
По-разному? Ну, на сегодняшний день можно уже говорить о нашей победе, потому что 26 числа было подписано наконец-то мэром постановление правительства Москвы 102, по которому негосударственным школам, которые арендуют помещения, находящиеся в собственности города Москвы, это и имущественная казна, и оперативное управление департамента образования, установлена льготная арендная плата 1800 рублей за квадратный метр. Это очень серьезное подспорье.
Но опять же, что касается нас, мы были готовы, дайте нам по 3,5, мы согласны. У нас арендная ставка, мы арендуем помещение в здании не у государства, мы арендуем у частных собственников, у нас арендная ставка 10 тысяч квадратных метров в год. Если мне бы дали хотя бы за 3,5, для нас это было бы уже крайне хорошо. Поэтому совершенно по-разному. Кто-то у школы арендует у государства, кто-то арендует у частных.
А почему вы арендовали не у государства? Это было проще, стабильнее?
Помещений пригодных для образовательных учреждений в нашем округе нету.
На сегодняшний день порядка, пожалуй, 20% всего школ, которые арендуют у собственников и у ведомств. 80% – это аренда московских помещений.
Но все-таки это конкуренция. Ну, вы внутри знаете, одного района все равно родители, как правило, возят на машине. Да? Везти на машине там 15 минут или 20 минут.
Знаете, вот это небольшая разница. Моя школа, у нас 4 школы на одном пятачке. Причем мы 4 школы в шаговой доступности. Друг
частные?
От друга. Да. Частные, да. Ну, вот так сложилось.
Скажите, назовите свой район.
Люблино.
Да. При том, что Люблино район, скажем, не самый престижный. Или я ошибаюсь?
Да, это совсем не престижный район. Ну, это Юго-Восток, там Марьино, там Жулебино в относительной близости.
Ну, жилой спальный, там много детей,
да,
там много домов.
Да, это жилые спальные районы Москвы. Я вообще школу свою открывала на Таганке. И когда там мы арендовали часть школьного здания, вечерней школы, и когда еще Любовь Петровна Кейзина мне предложила ехать в Люблино, я подумала, все, ну это практически ссылка, как в Сибирь. Я думала, что я потеряю всех своих детей и вообще новых не наберу.
Подождите, а как вам предложили ехать? Вы были частной школой на Таганке, и вам предложили покинуть здание или что?
Да, я очень активно билась за то, чтобы отвоевать половину зданий вечерней школы, потому что оно практически не использовалось.
И в итоге
я готова была даже, в общем-то, и все здание взять. Но тогда вот Любовь Петровна Кизина нашла сгоревшую вечернюю школу на Юго-Востоке, которая год простояла без крыши уже, вот с одними перекрытиями. Позвала меня к себе и сказала, знаешь, вот в этой школе это все будет бесперспективно, а вот если ты туда поедешь, это будет только твое, и вот все ты там создашь как надо. Ну и вот, собственно, поехала, потому что...
Выхода не было.
Выхода не было, да, потому что действительно там был тупик, а здесь была какая-то перспектива. И когда переезжали, мы переехали, у нас было 86 детей, мы переезжали в мае, а 1 сентября 130. Это только за одно лето. И как бы они пришли вот по территориальному признаку.
А куда же пошли те дети, которые на Таганке остались? Им пришлось...
Они приехали со мной. Очень много детей было вот с этой стороны, с Юго-Востока, которых родители мучили по пробкам, возили на Таганку. И они с радостью как бы пришли сюда. Но, правда, мы потом лет 5, наверное, автобус держали на Таганке школьный, который там собирал детей, живущих там, и привозил сюда. Дети так дрожили школой, что не хотели. У меня, знаете, до сих пор эти дети во втором и в третьем поколении, младшие братья и сестры, есть со Щукинской ездят, получается, с северо-запада на юго-восток.
Да, это очень большое расстояние, учитывая пробки московские. А как же так? Вот скажи, а почему 4 школы? Скажи, так много?
Я не знаю, так сложилось исторически. Вот когда я туда приехала, мое здание стояло там, где уже вокруг было 3 частных школы.
То есть вас мало того, что в сгоревшую школу отправили,
да, там уже были... 3 школы были, каждая из которых сидела не менее 10 лет.
И они достаточно успешно, они продолжают сейчас развиваться?
Они продолжают развиваться, да, у них детей у кого-то наполовину меньше, чем у меня, у кого-то 1/4.
Но, тем не менее, они продолжают существовать.
Да, абсолютно.
Ну, вот то, что касается учредителей, да, и вы обе учредители школы.
Да,
это
да.
В какой-то момент вы так решили для себя.
Ну, у меня так сложилось по жизни. У меня была учредителем школы моя мама, которая заболела, сейчас уже скончалась, и вот в момент болезни я ей помогала, там бумажки, ну, полусекретарь называлась. И, выйдя из декрета 2 месяца в школу, я пришла, и мама свалилась с инсультом, так что даже говорить не могла. И пришлось брать управление школой на себя. Но это было уже давно, уже сколько лет? 7 назад. Поэтому вот так получилось. Я бы, наверное, изначально не потянула. У меня такой, я вообще, я говорю, не педагог. Для меня это было настолько далеко, что... Хотя, я говорю, юридическое образование в работе, оно крайне помогает. Но я говорю, педагог у меня диагноз, а образование юридическое.
Кстати, а юрист нужен частной школе? Я знаю, что государственной школе нужен юрист очень, вот, который бы отстаивал.
Любой организации, нужен юрист, организации нужен юрист.
Любой организации нужен юрист.
Ну, нам не нужен, потому что я сама.
Если про меня говорить, то у меня был абсолютно осознанный выбор. Учителя, который к тому моменту уже 15 лет проработал в образовании, из которых 7 лет проработала я завучем в школе, где было больше 1000 человек государственный. И, собственно, у меня была дилемма. Мне очень активно предлагали стать директором государственной школы, но я выбрала не государственную.
Это были те самые 90-е?
Это были те самые 90-е, когда я понимала, что то, что происходит вот на тот момент в образовании, это не соотносится вот с моим видением школы. Я вообще считаю, что школа – это такое место, которое должно быть выстроено по уму. Не должно быть дурацких указаний, не должно быть дурацких решений. И тогда не будет проблем ни с кем, ни с учителями, ни с учениками. У нас нет проблем с учениками. Даже если они с чем-то не соглашаются, когда мы им объясняем, почему мы предъявляем к ним то или иное требование, они понимают, что это действительно обосновано, что это в их интересах, и они его принимают и делают.
Вы возглавляете Московское отделение Ассоциации негосударственных образовательных учреждений. Да. Вы, наверное, смотрели, как много среди учредителей, вот директоров, да, тех, кто сами управляют, и есть ли все-таки какой-то коммерческий интерес? Вот есть этот тренд, что образование становится именно такой коммерческой историей, и можно зарабатывать на образовании, на среднем образовании деньги. То есть относиться к этому как к бизнес-проекту.
Вы знаете, я с Татьяной соглашусь. Там, где учредители – это не руководители школ и не действующие директора, там зачастую школа именно как коммерческий проект.
Нет, на школе, конечно, на школе можно, быть, можно заработать.
Можно, конечно. Сейчас очень активно как популяризируется департаментом экономического развития города. И я знаю людей, учредителей школ, которые на это откликаются. Сетевые проекты, создание сети образовательных учреждений под одним названием, да? Я для себя это не принимаю, потому что я привыкла отвечать за качество. А за качество я могу ответить только там, где я, что называется, держу руку на пульсе, где я отслеживаю процесс, где я каждый день и там, где я уверена. А если у меня одна школа где-то в области на северо-востоке, другая школа в области на юго-востоке, третья школа в области еще где-то, четвертая школа в Москве в одном конце, пятая в другом, я бы на это не решилась. Вот лично я на это не решусь.
Ну, а у нас как раз другая, да, у нас как раз
есть
филиалы, и сейчас еще филиал детского сада на Химском открывает, сейчас реконструируем здание в Валуево. Тут вопрос того, кого ты туда ставишь директором. Естественно, люди, которые идут руководить той школой, я их знаю, или там садиком, я их знаю давно, я не ставлю кого-то, не беру кого-то стороннего директора. Это будет человек, который проверен, который с нами работал, которого я знаю уже на протяжении там 3-5 лет. Поэтому совершенно спокойно за филиалы. И что касается бизнеса, как зарабатывания денег, вот с того момента, как школа начала приносить какой-либо плюс, идея забрать эти деньги себе или как-то еще, ее никогда не было. Они вкладываются в развитие. Вот у меня они, у нас они вкладываются именно в развитие, в открытие филиалов. Даже сейчас мы огромную сумму вкладываем в реконструкцию того здания в Валуево, клуб-пансионата. И я думаю, если деньги будут иметь место быть плюсом, соответственно, они будут дальше вкладываться в развитие собственной школы, в развитие филиала, еще чего-то. Потому что, понимаете, у меня склонность того, что как только появился плюс, я не знаю, куда его деть. Да, мы повысили зарплату. Но тоже за облачную цифру-то не поставишь, есть какой-то предел. Да, там могут докупили оборудование, которого не хватало. Сделали ремонт, еще чего-то. Ну и все. Они, деньги-то есть, и надо их куда-то девать. Себе-то, ну, я говорю, забрать себе не могу. Никогда не делаю, не сделаю. Поэтому, я говорю, их надо вкладывать, и чтобы они, опять же, чтобы они работали на эту самую идею. Идею, ради которой ты все это создаешь.
Однако любая идея, в том числе и педагогическая, не может быть реализована без финансовой поддержки. О том, как развивался лицей имени Горчакова, рассказывает Александр Иванов, возглавлявший учебное заведение в течение 11 лет.
Мы действительно в совершенно исключительных условиях. Ну, во-первых, это частная школа. Во-вторых, само ее название «Школа имени Горчакова» через современная версия Царскосельского лицея, с одной стороны, ко многому обязывает, с другой стороны, предопределяет некоторые формы. У нас только мальчики, у нас школа-пансион, это школа за городом, в буквальном смысле в Царском предместье, в городе Павловске, расположена в парковой зоне, в особняке. И, собственно говоря, идея учредителя, а учредитель – это школа, которая на протяжении вот уже 14 лет финансирует этот проект.
Надо полагать, это тот из родителей?
Нет, это человек, у которого не учатся ни дети, ни внуки в этой школе. Просто такое стремление души и желание сделать в окружающем пространстве, вот в современном российском обществе нечто, что может помочь обществу дальше развиваться. И хотя школа очень маленькая, там всего сейчас 35 мальчиков, но есть такой феномен, эффект бабочки. И вот наша попытка, собственно говоря, попытка сделать что-то, что в микроскопическом масштабе может привлечь внимание, может изменить вообще систему образования в целом в России. И на протяжении этих 14 лет был опыт разный. Первый опыт – это были дети из неполных, малообеспеченных семей. Второй набор – это были дети, отобранные по некоторой процедуре, в основном с ориентацией на такую социальную одаренность. Вот последние 4 года идет такое радикальное переосмысление, что же мы делаем, для кого, для какой категории родителей, на каких принципах. И наш главный, в общем-то, принцип – мы принимаем в школу скорее не ребенка, а семью. Мы говорим о полноценном партнерстве семьи и школы, и первая наша встреча происходит коллегиально, директор-учредитель, несколько членов попечительского совета, педагоги, где мы достаточно долго, час-полтора, беседуем с семьей. И если мы понимаем, что эта семья разделяет те ценности, которые мы культивируем, это приоритетность образования, это ответственность за результаты образования, то тогда мы предлагаем тестирование ребенку. Если ребенок средне обучен, то он попадает в нашу школу. Отдельная тема – это плата за обучение, а так как это школа-пансион, это отдельная программа, это большое количество высокооплачиваемых учителей, это образовательное путешествие дважды в год. Себестоимость школы очень высокая. И у нас есть даже такой термин – дифференцированная посильная плата для семьи. И нам одинаково ценна мама, которая из своей зарплаты, одна воспитывающая сына, отдает из своих 35 тысяч заработка там, в Санкт-Петербурге, что не так уж и много, 15, чем семья бизнесменов, которые от своего месячного дохода в 200 тысяч готовы платить там 60, например, или 70. Я понимаю, какой ресурс в себе таит открытость школы, ее свобода. Вот частная школа, мы не подотчетные органам управления образованием. Да, мы лицензируемся, мы аккредитованная школа, мы выполняем стандарт, мы предъявляем результат, но 99,9 того, что вынужден делать директор обычной государственной школы, я не делаю. И эта свобода, и эта открытость дает тот огромный ресурс вот нашей школе, который могла бы получить каждая государственная школа, если бы кардинально были изменены системы отношений вот внутри самой системы управления. Стали бы управлять школой по-другому, да, больше доверять, больше свободы, но и предъявлять ответственность за результат.
Здесь надо заметить, что значительная часть негосударственных школ создавалась в 90-е годы. Сегодня, несмотря на то, что рынок образовательных услуг в России формируется, войти в сегмент общего образования довольно сложно. Именно поэтому образовательный клуб АЭП, большинство членов которого живет в Москве, построили школу будущего в Ереване. Вот что перед открытием этой школы рассказал мне Давид Пахчинян.
В Армении, что было хорошо и есть пока хорошо, и, надеюсь, будет, это то, что есть довольно равный доступ к образованию. Армения ходит чуть ли не в первую десятку стран, где вот равный доступ вне зависимости от социального статуса. Это выражается в том, что дети ходят у богатых, что бедных, в общем-то, почти в одни и те же школы. Частные школы есть, но стоимость обучения в них по московским меркам вообще мизерная. По армянским она для среднего класса доступна, может, $2000 в год из максимальных. Это было хорошо, что такая ситуация есть. Но это означало, что, скажем, если кто-то придет и создаст школу для богатых, то, в принципе, вот эта ситуация разрушится, и дальше она пойдет клонироваться. Это очень быстро происходит. Вот как только богатые начинают понимать, что есть вот специальная школа для их детей, тогда все это им очень удобно. И сразу вот начинается вот это разделение, сегрегация и так далее. Мы задачу ставили так, что школа должна быть такой, чтобы дети там могли бы учиться вне зависимости от их финансовых возможностей семьи. При этом в этой школе зарплаты учителей должны быть большие. Одно другому прямую противоречит. Зарплаты большие, существенно больше, чем в тех школах, которые есть в Армении, потому что иначе ты не можешь привлечь хороших учителей. Люди уходят из сферы образования, потому что там зарплаты не очень хорошие. Ну и начали придумывать, можно сказать, бизнес-модель, как это сделать. В общем, она оказалась очень простой. Надо сделать очень хорошую школу, надо сказать родителям, что если у вас есть возможность, вы обязаны платить за своих детей, а если если у вас нет этой возможности, мы найдем финансирование для ваших детей. Да? И вот по факту то, что у нас получилось, мы вначале планировали где-то 50 на 50, что 50% мы соберем от родителей, а 50% сами найдем финансирование. Но по факту у нас получилось 40 на 60, то есть 40 так вот, от родителей, 60 финансирования находим мы. При этом полностью смогли оплатить свое образование меньше 30%. Что соответствует, в общем-то, примерно тому социальному состоянию, которое есть в Армении. Но при этом стоимость обучения по армянским меркам зашкалила. Да? Было $2000 максимально, а у нас это $6000. Но зато за счет этого мы можем платить по армянским меркам нормальную зарплату учителям.
А те родители, которые будут платить за детей, по какому принципу принимаются их дети? Значит ли это, что дети, за которых платят, конкурс для них не такой
нет, он
строгий?
Он общий. На самом деле...
Тогда родители могут возражать.
Ну, я вам скажу, таких родителей, которые удивлялись, было очень много. Принцип был простой. Вот когда вы подаете заявление, мы вас вообще не спрашиваем, кто вы, сколько у вас денег, на что вы живете, мы этим не интересуемся. Вы подали заявление, и ребенок проходит вступительные экзамены, тесты и так далее. После того, как мы сказали, что мы приняли этих ребят, мы вышли и спросили родителей, кто из вас готов сам платить. Вот кто не готов, значит, пишите заявление, там анкета на странице, наверное, 15, заполните эту анкету, объясните, вот, что вы зарабатываете, на что вы тратите, то есть сколько вы хотите получить. Мы это называем стипендией, ну, scholarship. И, соответственно, мы дальше рассматривали эти заявления.
Это помощь такая, да?
Да, и мы рассматривали эти заявления, и большинство из них были удовлетворены вообще без вопросов. По некоторым возникли вопросы, мы их с родителями обсудили, но, в общем-то, на удивление, мы ожидали, что процесс будет тяжелее, на удивление, спокойно он прошел.
Любопытно, что дифференцированную плату за обучение практикуют не только в элитных заведениях, таких как АЭП или лицей имени Горчакова, но и в некоторых сельских школах. Директор Старопышминской школы Лариса Рожкова также пришла к компромиссу.
Те родители, у которых образование является приоритетом, они осознанно приходили в проект. То есть я говорила о том, что я не создам индивидуальных условий нашим барским детям, которые будут в каком-то отдельном элитном классе, а все остальные в неэлитном. Больше того, ведь мои родители как раз экономически обеспечены, они участвуют в нашем некоммерческом партнерстве, то есть они приносят деньги в проект. И я им честно абсолютно говорю, что когда вы платите не только за своего ребенка. Вы платите за тех детей, которые у нас не могут платить в проекте. И если родитель на это идет осознанно, то мы дальше работаем. Если он не идет на это осознанно, то мы говорим, что я не могу поменять ситуацию, она такая.
То есть вы ему предлагаете забрать ребенка?
Нет, почему забрать? Дети, которые живут рядом, большинство детей, либо ходят бесплатно, потому что это по месту жительства, либо они выбирают ходить вот по более сложной, полной программе, и родители за это платят. Это их выбор. То есть вот это основное, потому что было страшно поселку? Отсутствие выбора. Вы знаете, вот удивительно, я прошла за эти 3 года 2 лицензирования, 2 аккредитации, 3 прокурорских проверки, 1 проверку у Барнадзора. И вот вы знаете, за 3 года, да. Я чрезвычайно благодарна всем этим проверяющим органам, потому что каждый раз я делала удивительно интересную работу. Я описывала свой проект. Я описала его юридически очень грамотно, много раз. Я описала
Лариса
его содержательно.
Я думаю, что вам это было так нетрудно, потому что вы все-таки юрист по образованию.
Да нет, вы знаете, это мне было так нетрудно, потому что... Я думаю, что мне это не трудно, потому что из любого действия в этой жизни я стараюсь выудить пользу. И я считаю, что вот проверки нам даны, потому что протестная среда порождает удивительное открытие. И человек действительно так устроен, что чем тебе хуже, тем лучше.
Своим опытом поделилась директор Старопышминской школы Лариса Рожкова. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о том, будут ли частные школы конкурировать с государственными. Новый закон об образовании предполагает, что первые получат больше денег, а вторые смогут оказывать платные образовательные услуги. Теоретически, если частные школы понизят плату за обучение, то их предложение станет более привлекательным для среднего класса россиян, которые водят своих детей в государственные школы и отдельно оплачивают дополнительные занятия. С другой стороны, директора частных школ теперь, возможно, попадут в прямую зависимость от государственных чиновников. Насколько реальна такая угроза, я попросила рассказать директоров московских школ: Татьяну Звереву, школа «Феникс», и Карину Чернякову, школа «Карьера».
Не боюсь, в некоторой степени, наверное, бунтарь по жизни и по системе работы. Я кричу, я говорю, я прошу о помощи и так далее. Но даже я сюда на программу, когда ехала, я думаю, не сболтнуть ничего либо лишнего. Потому что услышат, увидят и скажут: а, так у них все хорошо, или что, вот говоришь что-то не то. Поэтому в некоторой степени такая опасность существует, даже при нашей некоторой независимости от департамента образования и так далее.
Татьяна Зверева.
Потому что мы много что думаем, но мало о чем говорим. И эта беда не только моя, я думаю, всех директоров, потому что все-таки мы зависимость имеем.
Вы знаете, если бы я боялась государства, то, наверное, когда я получила на руки письмо с отказом из департамента имущества, что вопрос не может быть решен никак, ну, я бы, наверное, тихо села и сказала: ну, все, вот ничего.
Рассказывает Карина Чернякова, директор школы «Карьера».
Ну, я же восстала, и я, в общем-то, приняла удар на себя, ну, и да, пустила, да, к себе все изъявившие желание средства массовой информации и беседовать с родителями, и с детьми, и снимать ролики, и сама давала интервью. Как бы я считаю, что если человек прав, то бояться не нужно.
Ну, смотрите, ведь эта ситуация как раз показала, насколько уязвимы частные школы, потому что только подняли, да, аренду, и сразу под вопросом деятельность нескольких школ, да, во всяком случае...
Не нескольких, практически.
Да, практически всех, потому что, значит, поднимать надо плату за обучение, о плате мы тоже еще отдельно поговорим, и, соответственно, родители могут не справиться, это совершенно другая история. То есть вот буквально один такой небольшой шаг, и это понятно, что было решено, но решено в рамках этого муниципалитета московского.
Да. Это так, что мы были не защищены, мы, собственно, для этого ассоциацию создавали, чтобы защищать свои права вот коллективно.
Давайте посмотрим, что вы ждете от возможности конкурировать на равных с государственными школами. Кто кому здесь будет конкурентом?
Да, я бы вначале внесла бы такую вот ясность в этот вопрос. Да? Конкуренция, она может существовать между людьми, находящимися или организациями в равных условиях. У нас нет на сегодняшний день...
предоставляющие равные условия.
Да, совершенно верно. У нас нет на сегодняшний день равных условий, и я думаю, что вряд ли они будут.
Вы имеете в виду условия внутри школы или внешних условий со стороны финансирования?
Всех условий, да. Государственные школы – это политика нашего государства, это политика нашего города. Государственные школы на протяжении последних, ну, по-моему, лет 5 вкачиваются колоссальнейшие средства. Те субсидии, которые они получают на конкретного ребенка, так же, как и мы, они имеют возможность расходовать исключительно на заработную плату. И в Москве сейчас достаточно высокий уровень заработной платы, средний по отрасли, да, по образованию. Безусловно, ни государственные школы не могут вступать в эту конкуренцию. Потому что, я сказала, мы субсидии меньшие получаем. Мы от государства не получаем больше вообще ни рубля, никаких дотаций. Мы арендуем здание, мы платим за аренду, они не платят. Мы платим коммуналку, они ее не платят. Это также идет от государства. Мы полностью оснащаем себя сами, они себя не оснащают. Вот в плане содержания образования, когда с 1 сентября, я надеюсь, размер субсидий увеличится, и, собственно, у государственных школ сейчас тоже есть возможность брать с родителей деньги за дополнительное образование, когда московская семья будет сама принимать решение, за что я хочу доплатить деньги, вот тогда будет некая конкуренция образовательных систем, но не школ.
Ну, вообще известно, что система образования такая инерционная очень среда. По идее, частные школы, они должны быстрее реагировать. Ну, как-то так вот показывает опыт, что, как правило, частные предприятия, они работают, реагируют на спрос гораздо быстрее. Так ли это? Вот что в ваших школах такого вот инновационного, как нынче говорят?
Ну, инновационно у нас, во-первых, то, что мы имеем право сохранить все хорошее старое, чего не позволяет делать государственным школам. То есть у нас инновационно, не скажем, что это все продвинуто, да, у нас какая-то более современная техника, ноутбуки, естественно, не макбуки, потому что на них работать невозможно. Ну, хотя школа обеспечит макбуками. Поэтому я говорю, мы не инновационные, мы лучше в плане того, что мы имеем право выбора. Право выбора программ, право выбора системы обучения, право выбора того же оборудования и так далее.
Поэтому... Но теперь и государственные школы тоже будут иметь право выбора и программ в том числе, то есть когда они сами будут решать, нет? Ну, не верите, или очень долго это будет?
Нет, то, что касается программ, да, но вот, знаете, я приехала сюда с совещанием руководителей своего округа, для государственных школ все равно они остаются на неком таком коротком поводке, их держит государство. У них все равно нет финансовой свободы полной. Так, например, у них создан такой интернет-магазин для того, чтобы они там приобретали товары и услуги для школы. И, скажем, если я как руководитель могу себе позволить сделать некий обзор, да, и рассмотреть вообще все возможности, предлагаемые рынком по приобретению того или иного оборудования, то для них этот круг весьма узок. Они, если находят себе какого-то торгового партнера, они должны ему предложить сначала вот войти в этот рынок, и только если он войдет в этот интернет-магазин, тогда они смогут воспользоваться этой услугой. Это, конечно, ограничивает вот такую хозяйственную свободу руководителя.
То есть я так понимаю, что теперь будет два рынка образовательных услуг. Один рынок образовательных услуг такой государственный, а другой рынок образовательных услуг как рынок. Да? Получается, что так.
Но во всяком мы не подходим к этому понятию, к образованию, к школе, в принципе, как к рынку. Это невозможно. Потому что это, я говорю еще раз, а сама идея, это не деньги.
Это как раз такая финансовая история.
Ну, получается, вот
для субсидирования, для каких-то процессов, связанных с деньгами, с потоками. А это важно, потому что все директора говорят, что качественное образование все-таки, несмотря ни на что, без средств финансовых очень трудно реализовывать.
Трудно, потому это что нужно обеспечить материальный учебный процесс, нужна достойная зарплата учителя. Положение директоров государственной школы. Они опять же говорят про деньги, которые они получат. Но распоряжаться, управлять и зарабатывать эти деньги они не умеют. Потому что и сталкивались с этим не раз, потому что, честно, 98% директоров школ, они учителя. Они не имеют того самого образования менеджмента, которое должно быть. И этому еще учиться и учиться. Поэтому тут опять сложность. Дайте им возможность зарабатывать, не факт, что это получится.
Но, с другой стороны, может быть и получится. Потому что, смотрите, у них есть этот потенциал. А вы весь свой потенциал уже вроде как показали. Ведь они смогут зарабатывать деньги, вкладывать их туда. И классы даже увеличать. Я знаю, что вот одно из преимуществ частного образования – то, что небольшие классы. Это очень важная история.
Пытаюсь сказать, что конкурентами они не будут, о чем мы говорили, в силу того, что условия, обеспечивающиеся в частных школах, они совсем иные. Если госшкола – это класс 30 человек, то частная школа – это класс максимум 15 человек. Больше просто это индивидуальный подход теряется. Соответственно, родители, идя в государственную школу, платя за это еще деньги, и имея класс 30 человек, и невозможность учителя нормально работать в принципе, естественно, не пойдут в государственную школу, пойдут в частную школу. Пусть это чуть выше денег, но условия, которые предоставляются, они значительно лучше. Поэтому конкуренцией это назвать нельзя. Я говорю, вот я наоборот, я как директор частной школы, я за то, что делает российское государство по отношению к образованию, потому что они тем самым добиваются оттока из государственной школы, приход в частную. Конечно, как мама, я категорично против, что за школу придется платить, за детские сады и так далее. Я говорю, ну как директор, спасибо вам огромное. И 1 апреля спасибо. Те дети, которые 1 апреля не попали 2 года назад в школу, они пришли 2-го к нам.
Знаете, я не боюсь этой конкуренции, потому что здесь есть принципиальные такие позиции, разница принципиальная, которая... Ну, для меня, наверное, как для человека, который 30 лет в образовании, понятно, из них не государственным только 16, но где-то, может быть, это больно признавать, но тем не менее. Я думаю, что в нашей массовой школе еще безумно далеко до той самой индивидуализации, которую, собственно, они декларируют, но не делают. И кроме как через индивидуальные учебные планы не проводят. А не государственные школы в большинстве своем, в силу тех условий, которые мы были поставлены, мы шли всегда от социального заказа. И зачастую дети, которых к нам приводили, это были не сильные дети. Да? Мы не имели возможности, как лицеи и гимназии, отбирать детей. У наших школ не жгли костры неделями и не записывали детей. А к нам приводили тех, которых никто не брал. Или те, которые сидели на последней партии.
Ослабленное здоровье.
Да, да. Я таких детей называю неудобными детьми для государственной школы. И в итоге нам удалось за 21 год существования негосударственной системы выработать такие образовательные модели. Посмотрите, ведь наши дети есть и среди победителей всероссийских олимпиад. Наши дети проходят все абсолютно независимую диагностику НЦКУшную.
Выше среднего уровня для всех.
Наши дети сдают ЕГЭ, а это ведь не отобранные дети. Наши дети участвуют в олимпиадах окружных, ну, на всех уровнях, городских олимпиадах. Значит, механизм, который разработали мы, он перспективен, а, соответственно, и будет востребован.
А вот мне кажется, это тоже такой момент достаточно серьезный для вас, потому что родители, отдавая ребенка в частную школу, они полагают, что там с ребенком будут заниматься полноценно целый день, и родитель, мама, папа не должен заниматься с ним дома. То есть таким образом вы лишаетесь той родительской поддержки, которая, как правило, присутствует в государственных школах, потому что там родители все-таки как-то отслеживают успеваемость, каких-то репетиторов нанимают, а вы получаете ребенка вот целиком на свою ответственность.
Да, такие родители есть, но, понимаете, при каждом собеседовании настоятельно прошу и говорю: дорогие наши родители, не забывайте, что ребенок он ваш, и воспитание оно в любом случае из семьи, и какие-то наши просьбы должны поддерживать политику школы в плане воспитания вашего ребенка. Бывают тяжелые случаи, когда родитель забирает ребенка по 8 вечера и считает, что больше его родительская опека на этом закончилась, и в итоге школа во всем виновата, и что бы ты ни сказал, виноват вы, потому что ребенок с вами. Ну и в принципе таких родителей видно сразу, это бывает случай, когда мы отказываем в приеме детей. Именно не из-за детей, а из-за родителей.
Ну, скажите, а вы отказываете родителям в приеме детей, если они приводят вам своего ребенка, готовы вот заплатить за его обучение? Вы себе такое можете позволить?
У нас другие причины отказа. Я отказываю в том случае, если я понимаю, что мы ничем не сможем помочь ребенку. Ну, бывают такие ситуации, когда приводят детей, которым нужны какие-то конкретные специалисты. Бывают дети с серьезными проблемами, которые может решить, наверное, только маленькая камерная школа, там, где классы 5-6 человек. А у нас классы по 16-17 детей, мы не в состоянии. У нас практически классы, как в массовой школе. Таким детям отказываем. И отчисляю из школы. Отчисляю за нежелание учиться и вот за такое нежелание родителей сотрудничать. Оно, как правило, всегда вместе.
Ну, отчислять не имеем права.
Не то, что отчисляем.
Ну, закон образования, мы же, конечно,
соблюдаем. Отчислять не имеем права, естественно, но не
продлить договор на следующий учебный год,
договоры на следующий учебный год. Не пролонгируем, подбираю, помогаю подобрать школу, другую, уходят.
Ну, да, как правило, это бывают разные причины. Иногда действительно имеет смысл поменять школу. Но я вот не знаю, может ли такое произойти в государственной школе. Но родители, наверное, все-таки ждут и требуют от вас больше. Вообще родители, в принципе, это очень непростая история, как правило. И даже те, кто вводит своих детей в государственную школу, они считают, что вот те деньги, которые они платят как налогоплательщики, они должны обеспечивать качество образования. Все согласны. И готовы за это бороться. Понятно, что когда родители еще дополнительно платят, то они готовы, наверное, если готовы, бороться за свои права очень активно. Так ли это?
Это так, и тяжело учителям, переходящим из государственного образования в частное, потому что у нас система работы с родителями, она первостепенна, потому что всем учителям вновь приходящим, я говорю: дорогие мои родные, понимаете, что родители – это наша работа.
Рассказывает Татьяна Зверева, школа «Феникс».
Не будет этих родителей, не будет зарплаты, не будет аренды и так далее, не будет школы в принципе. Поэтому родители у нас первостепенные. Естественно, фраза «мы за это платим» звучит регулярно. Прекрасно их понимаю, потому что деньги платятся, в принципе, немаленькие. Поэтому и ответственность наша, она в первую очередь не перед государством, как вот государственная школа, а наша ответственность, она первоочередная перед родителями.
В отношении нас, могу сказать, с гордостью, у нас такая фраза «мы за это платим, вы нам обязаны» не звучит вообще никогда.
Карина Чернякова.
С самого начала, как выстраиваем таким образом работу с родителями, уже сложилось. За столько лет работы определенная система. Начинается все с собеседования и с моего вопроса родителям: ваши ожидания от школы. Дальше мы говорим по результатам, да, когда мы посмотрели ребенка, мы говорим реально, чего могут ожидать родители в ближайшее время. Ну, а далее у нас просто так выстроена образовательная модель, что у нас на каждого ребенка ставятся индивидуальные задачи развития на год. Они ставятся на основе глубокой диагностики, диагностики на разных уровнях. Родители с этими задачами развития знакомятся, мы с ними их обсуждаем, они их принимают, мы вырабатываем с ними общую стратегию, мы разводим четко: это ваша зона реализации этих задач, работы над этими задачами, это наша зона. В середине года мы встречаемся, обсуждаем, что удается и не удается, координируем свои действия и в конце года подводим итог. Поэтому каждый, четко понимая зону своей ответственности, вот эти вот разговоры о том, что мы платим, У нас их нет.
Да, но с другой стороны, вот существует такое мнение у многих родителей, которые размышляют, частные школы или государственные, что в частных школах недостаточный контроль знаний. Потому что нельзя ребенка ругать, это нехорошо, родители будут недовольны.
Вы знаете, на сегодняшний день...
Что называется, бытует мнение. Их несколько мнений, о которых мы знаем, естественно.
Да, вот я вам хочу сказать, что на сегодняшний день для негосударственных школ созданы все абсолютно условия для того, чтобы проходить этот независимый контроль знаний, не тратя на это ни одного рубля. Мы сейчас все выкладываем результаты этой независимой диагностики на своих сайтах. И родители, когда они выбирают негосударственную школу, должны выйти на сайт школы и посмотреть, если там выложено, если школа не боится предъявлять результаты своей образовательной деятельности сообществу.
Это результаты ЕГЭ, что это?
Нет, это не каждый класс.
У нас есть в Москве Московский центр качества образования, который проводит независимую диагностику знаний. В нее попадают дети всех абсолютно классов. С этого года они ведут еще и диагностику надпредметных умений. Это вот в свете новых федеральных образовательных стандартов. В школу приезжает независимый наблюдатель из другой совершенно школы, из другого округа. Он приезжает с конвертом. Мы сажаем своих детей в аудиторию, оставляем их там.
Ну, понятно. Это контрольно-измерительный материал.
Совершенно верно. Этот человек проводит тестирование, все это запечатывается, приходит в кабинет директора уже с запечатанным конвертом, я ставлю печати, он сдает, потом мы получаем на руки результаты. В Москве, к сожалению, должна это признать, не все негосударственные школы на это идут.
Другой упрек в адрес частных школ – это то, что искусственно дружелюбная среда. Ребенок, потом попадая в обычный социум,
это касается маленьких школ, где
маленьких школ, расскажите. Вы считаете, что социализация в ПРИ они получают по полной программе?
Частенько слышал, да, такое от родителей. Чаще почему-то от пап.
Тепличные условия они называют.
Да, да, некоторые мамы, они для того, чтобы уже вот окончательно убедить папу в том, что нужно перевести ребенка, они считают, вот нужно его привести в кабинет ко мне, чтобы я уговорила. И папы тогда говорят о том, что вот у вас тепличные условия. Знаете, я говорю так родителям. Вы считаете, если на вашего ребенка не повышают голос, если его не унижают и не оскорбляют, если на него одноклассники не ругаются матом, это тепличные условия? Я, например, считаю, что это нормальные условия существования, взаимосуществования культурных людей. Я не считаю эти условия тепличными.
Ну, еще понимание тепличных условий имеется у родителей в виду, как я знаю, что именно вот количественный состав детей, что они общаются в пределах там, 50 человек и 100 человек, ну, там, 80 человек в школе в принципе. Что когда они выйдут во взрослую жизнь, когда они пойдут, где будет много людей и разных, они не смогут там как-то адаптироваться, нормально существовать. Я говорю, потом, понимаете, дети, они не только в школе, они и гуляют во дворе, они ездят в лагеря, и таких сложностей вообще никогда не возникало, независимо, я говорю, даже честно, от количественного состава детей. Был момент, когда в школе было мало детей, сейчас уже много, поэтому тут сложностей таких нет.
Это так, и вот, кстати, на последней встрече вот со СМИ, с Окощиком Ильна, он сказал, что вот я считаю, на сегодняшний день в Москве спрос на услуги негосударственных школ превышает предложение. Он даже проговорил такую фразу, что если раньше ко мне обращались знакомые с просьбой, чтобы я устроила ребенка в государственную школу, сейчас, говорит, электронная запись, первый класс вопрос сам по себе отпал, теперь звонят, чтобы устроил в частную.
Я думаю, что это он к тому, чтобы перевести часть государственных школ в разряд частных. И таким образом как-то сократить расходы на образование. Но раз речь о деньгах, может быть, мы поговорим как раз о стоимости обучения, из чего она складывается.
Аренда, зарплата.
Материально-техническое обеспечение, да, развитие школы, коммунальные платежи, питание учащихся.
Налоги.
Это все, знаете, все как в семье, все по кучкам.
А вот зарплата учителя, которая вот так важна, она такая же, как в Москве, или все-таки больше?
Я думаю, даже
меньше.
Я думаю, меньше.
И тогда что
по-разному
учителям дает возможность
везде
работать?
По-разному. Ну, вы знаете, вообще я свою позицию не скрываю. Учитель должен заработную плату, она на то и заработная плата, ее нужно зарабатывать. Вот к великому сожалению, мне кажется, что во многих московских школах сегодня заработная плата превратилась в получку. Наши учителя ее зарабатывают.
Сами учителя отмечают, чего хорошо в частной школе. Первое – это условия работы. Что это мало как количественный состав класса. Это намного легче эмоционально, намного проще работать, намного качественнее получается. Ваши нет, не так, Кирилл. Наши сами говорят, что вот 15 человек – это та группа детей, с которыми можно работать. Когда их становится больше, уже тяжело. Он говорит, вот, из поля зрения 16 уже выпадает. Поэтому я говорю, плюс условия работы, необходимость какого-то оборудования, если вдруг чего-то учителю надо, естественно, мы на это сразу откликаемся. Поэтому тут тоже проще. Проще работать в плане отчетности, честно, по сравнению с государственными школами. То есть учитель, приходящий из госшколы, говорит, а вот это надо писать. Я говорю, мне нет. Я говорю, меня это не просят, мне это не надо. Поэтому в этом плане у них остается время на работу именно с детьми. Плюс, конечно, учителя держатся за коллектив. Коллектив – это, я говорю, особенные люди, директор вместе с ними. Потому что мы преданы школе, мы ею живем, и без нее свою жизнь не представляем. Поэтому это, понимаете, отношение нас совсем другое к тому, не бизнесу, а к той школе, ну, к своей жизни фактически. Поэтому совсем по-другому. И помимо, конечно, того, что это действительно идея, я говорю, педагог – это человек с диагнозом. А мы все с диагнозом, причем обычно по наследству передающимся и неизлечимому.
Ну, я понимаю, что каждый отвечает за себя, но, тем не менее, есть тоже такие истории, когда учителя страдают от социального вот такого неравенства, которое проявляется, допустим, ученики, у которых есть все, учителя, которые все-таки не получают так много. Вот есть такая история.
Как я уже говорила, типовый вопрос, первый класс, приходят дети, начинают, а у меня такая машина, у меня такая. Говорится, дети, машина не у вас, а у ваших родителей. Если вы будете плохо учиться, у вас такой машины не будет никогда. Поэтому разбивка детей по какому-либо социальному статусу, она ее нету. Они просто такие же дети, как все остальные. Поэтому такого в школе у нас не происходит.
Понятно, что мы говорим о конкретных школах, но ситуация в Москве, скажем так, да, она тоже очень разная, и есть скандальные истории известные. Вот тут все-таки есть и деньги, и есть вот та коммерческая корысть, которая все-таки в образование,
знаете,
она проникает,
да,
что бы мы ни говорили.
Я бы сказала так, что особо дорогих школ в Москве, школ, которые не были бы доступны средней московской семье, их все-таки не такой большой процент от общего количества. И большая часть – это школы, которые, ну, доступны средней, для средней московской семьи.
Ну, давайте скажем, когда... сколько стоит в год, да? Вот
давайте скажем, не в год, а в месяц, так, наверное, удобнее
да,
становится.
Ну, да,
вот в месяц это порядка от 25 до 40 тысяч. Угу. Это по Москве. Та реальная цена, она варьируется. Безусловно, здесь большую роль играет аренда. В каком округе, у кого арендуют, да, если высокая аренда, то, соответственно, это сказывается на родительской плате. А вот в таких вот школах, которые не являются дорогими, где оплата родительская от 25 до 40 тысяч, там как бы вот честно, я со многими руководителями общаюсь, люди на многое жалуются, но вот на снобизм детский и на снобизм родительский не жалуются. Я даже могу сказать по своим родителям, у меня большинство родителей платят из заработной платы. Вот получили зарплату и оплатили за школу. Поэтому позиция педагогического коллектива, да, что ребенок, ты должен понимать, родители тратят деньги на твое образование, и ты просто обязан учиться, да, ты должен оправдать их доверие. Мы тебе готовы в этом помочь.
Да, если не учишься, ты воруешь деньги собственных родителей, это называется,
да,
как
да.
мы им говорим.
Собственно, ты запускаешь руку в карман своей семьи, и деньги, которые родители честно заработали, могли потратить на тебя, да, они, получается, просто вот дарят как бы ни на что, если не видят результаты. Я вам хочу сказать, что дети очень нормально на это реагируют, правильно реагируют в любом возрасте.
Я горжусь, что вот пафос, так называемый, в нашей школе как-то не приживается,
да?
Потому что у нас
да.
есть дети совершенно из разных слоев общества.
Абсолютно.
Есть родители, про которых я вообще ничего не знаю, потому что анкеты мы не даем, а кто-то и не пишет. А есть дети, например, вот с сахарным диабетом. Им просто противопоказана массовая школа. Естественно, они идут в частную. Там бабушки, дедушки все платят, чтобы только ребенок не в массовой школе учился. Есть дети со слуховыми аппаратами. В школе их трое. Поэтому тут совсем... И как-то среди детей это не то. И среди учителей этого нет. Кто-то на машине, кто-то без машины. Ну и ладно.
А скажите, есть ли какая-то дифференциация оплаты? Потому что я знаю, что некоторые школы, ну, школы такие специальные, тоже частные, но имеющие какую-то идею в основе своей, они, как правило, приглашают разных детей, потому что известно, что именно вот такой хороший образовательный результат, вот финский опыт показывает, он в очень смешанной среде происходит. И, собственно говоря, тогда они делают... дифференцированную оплату. То есть, если вот ребенок подходит, и родители очень хотят, они берут там какой-то, ну, относительно зарплаты, да, родителей, а с кого-то побольше. Но это когда есть какая-то идея, да? Вот в вашем случае вы так не поступаете или поступаете?
Есть закон об антимонопольной деятельности. Если ты оказываешь равные услуги, ты обязан брать равную плату. Конечно, есть дети, которые родители не могут оплачивать такие деньги, но ребенок замечательный, или там случилась какая-то финансовый кризис в семье. Мы обязаны брать одинаковую плату. Можно я дальше не буду говорить?
Да. Вот я бы тоже эту тему на этом закрыла.
Да. Мы обязаны оказывать равные услуги, брать одинаковую плату. Конечно, хочется делать дифференциацию, но по закону мы не имеем права.
Что еще вы не можете себе позволить?
Да, что,
из того, что хотелось бы делать? Вот какие-то вещи, которые вам кажутся важными, но вы не можете их реализовать именно потому, что вы частная школа. Ну, есть такой?
Мне, например, искренне хочется снизить оплату за обучение. Я не могу этого сделать, честно, действительно. И некоторым детям, скажем, одаренным детям, хорошо учащимся, делать скидки отличникам, давать стипендию, еще чего-то. Вот такие
это
планы.
То, что в высшем образовании, в принципе, принято. Там есть такая история. В высшем образовании, да, если человеку хорошо учится, его можно перевести, допустим, на бюджет или понизить оплату за обучение. В общем, какие-то такие истории в высшем образовании существуют, а в среднем нет.
Ну, у нас и не получится этого. Даже когда нам начнут полный норматив платить, все равно не получится, потому что в этот норматив не укладываются наши учебные планы и не укладывается наша специфика. В государственной школе человека час, ученика час, да, он выше, потому что большая наполняемость классов. У нас это не получается сделать, но при этом мы делим своих детей на подгруппы по иностранным языкам. И вот, скажем, у нас, например, на параллели открывается от 6 до 8 уровней владения языком в каждой параллели. Это затратно для школы.
Потом еще очень хочется, например, изменить базисный учебный план. Сделать его под школу непосредственно, под детей, под потребности, под запрос родителей, под так называемый социальный заказ. Мы этого не можем.
Базисный учебный план, он связан с федеральными стандартами.
Да.
Это
да.
Вот эта история, да?
Вы знаете, не то, что изменить базисный учебный план, а сделать его, как я называю, сделать его по уму, сделать его таким, чтобы по нему дети могли научиться.
Да.
Но здесь нас держит не столько базисный учебный план, сколько нас держат наши стандарты санитарно-эпидемиологические, да, СанПин. Тот самый пресловутый СанПин, которые, знаю, такое впечатление, что те, кто его делали, они даже не пытались детей учить никогда в школе и слабо себе представляют. Например, вот на сегодняшний день такие требования к лицензированию медицинского кабинета не только у нас, даже в государственной
школе. Мы уже полгода проходим лицензирование.
Его такой кабинет может позволить себе, ну, даже, наверное, не каждая современная поликлиника, существующая сейчас. И это проблема для всего города. Ограничения в часах, какие-то всевозможные запреты, которые стоят на наши действия, на помещение. Потому что то, что сделано сейчас, я считаю, оно в большей степени гробит здоровье ребенка, чем его лечит. Потому что государственная школа, она вынуждена на то, чтобы хорошо научить, вынуждена сидеть на шестидневке. Потому что иначе она не научит ребенка, она не имеет права увеличить количество часов. А что значит сидеть на шестидневке, когда у тебя в субботу 6 уроков? Возможно ребенку за один день восстановиться? Нет. Мы же сами своих детей гробим.
Вы ведь можете что-то с этим делать или нет?
Опять же.
Официально не можем.
Официально нет, да?
Нет, это не имеем права.
Но вы можете как-то догонять, как дополнительное образование, поскольку в основном...
Можем, используя ресурс школы полного дня, что, собственно, и делаем.
Да.
Потому что в основной массе не государственная школа, это школы полного дня, детки у нас находятся до вечера. Мы устраиваем динамические часы, большие перемены, отдыхи, там дополнительное питание какое-то, потому что, как правило, в частных школах 3 раза как минимум, 4-5, а некоторых, наверное, 6, кормят детей. И, используя вот эти вещи, мы можем где-то, ну, так скажем, обходить вот эти жесткие нормы СанПинов и доучивать детей до нужного состояния.
Ну, если сделать такой оптимистический прогноз, что родители поведут детей через некоторое время, ну, не будут как сразу, как закон начнет работать, но, тем не менее, решат, что частное образование – это лучше, потому что стоить оно будет не намного дороже, чем государственное, а там уже что-то обкатано, опробировано, и, собственно говоря, есть уже какие-то репутации у школ с 90-х годов. Вам же тогда понадобится помещение, да?
Да.
То есть вот та история, которая сейчас существует по поводу
абсолютно,
присоединения
да.
разных школ, она вас никаким образом не затронула, и как вам расширяться в этом случае?
Ой, это следующая беда, которая ждет город. И боюсь, что город об этом не подразумевает еще пока, потому что ситуация на сегодняшний день следующая. Очень жесткое требование к департаменту образования. Если школы, которые объединяются в комплекс и остается пустое здание, департамент образования обязан передать его на баланс департамента имущества. Даже департамент имущества, теперь его, он объединен с департаментом землепользования, теперь это один департамент, который все еще реорганизуется, это черная дыра. В городе нет закона, который бы запрещал перепрофилировать образовательные учреждения. Понимаете, я о чем? Есть только, ну, как бы устная такая договоренность, которая еще со времен прошлого мэра. Документа нет. На сегодняшний день есть документ, что не государственные школы, 1800 аренда. Ну, теперь подумайте, департамент имущества, перед которым четко стоит задача заработать деньги для города. Кому он отдаст в аренду школьное здание? В школе частной, которая будет ему платить в соответствии с постановлением 1800. Или?
Да, это на самом деле печальная история, и, к сожалению, мы на этой ноте вынуждены закончить программу. Это был классный час свободы. Вела Тамара Леленкова, гости программы Карина Чернякова, школа «Карьера», и Татьяна Зверева, школа «Феникс».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.